Вы, наверное, в своей жизни хоть раз видели такие ситуации, когда у женщины, может, побитое лицо было, синяк под глазом, губа разбита, может, руки в синяках, может, где-то еще. Когда у мужчины лицо расцарапанное, рубаха, может, порванная. Может, встречали вы такие вещи? Ну, кто-то скажет, может, нет, я такого не встречал, это для меня чересчур. Но бывало ли в вашей жизни, что вдруг вам машина переградит дорогу, и вы начинаете пибикать ей, когда отъехать, или кто-то вам резко вас подрезал, что-то такое, вы нервничаете, говорите, как это так? Может, такие ситуации бывают. Бывало ли такое, что вы, не дослушав кого-то, просто разворачиваетесь и уходите, может, даже при этом хлопнув дверью, или там кто-то возьмет, да что-нибудь разобьет, посуду какую-нибудь. Ну, может, из-за этого вас не было, но, может быть, вы отрывались на детях на ваших или на кого-то, на родственниках, или, может, вы с кем-то ругались в церкви. Каждого были свои ситуации, но что это говорит, о чем это все говорит? Это говорит о нетерпении, то есть отсутствии терпения. И прекраснейший текст, который Яков сегодня предлагает нам для рассмотрения, находится в 5 главе 7 стиха и по 11. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается». Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Примите в пример злострадания и долготерпения. Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерден и сострадателен». Интересно, что же такое терпение? Я уж не говорю, что оно есть. У нас у каждого его часто не хватает. Но я полистал словарь и нашел такую интересную формулировку. Терпение – это способность принимать несправедливую кару и тяжелые обстоятельства, не теряя присутствия духа, не раздражаясь и не гневаясь, не мстить. Сюда относится способность сносить боль или испытание, не жалуясь, не поддаваясь провокациям и управлять своими поступками, не позволяя себе реагировать резко даже перед лицом врагов. Библия пестрит примерами нетерпения, когда терпение лопало у людей. Ну, возьмем, допустим, Саула. Вот мы сейчас проходим царств, и там ясно написано, когда надвигалась такая филистимлянская армия на Саула, и когда он боялся, и он ждал, когда придет пророк Наафан, и у него не хватило терпения, он взял на себя обязанности первосвященника и принес жертву за место Наафана. За место Самуила, да. Что говорит? И что это нетерпение, оно в чем вылилось? Он был отторгнут от царства. Бог его отторгнул от царства. Очень печальный такой пример. Другой пример, допустим, если взять, вспомните Сару, как ей не терпелось, чтобы у нее ребенок появился, хотя она и не верила. Она взяла и вот в этом нетерпении подсунула Агарь Аврааму. И что получилось? Кость в горле встала. До сих пор последствия такого нетерпения расхлебывают. И посмотрите сейчас новости, как они досаждают израильскому народу. Там вот эти окрестные народности, которые произошли от Измаила. Пример нетерпения очень великий. Или, допустим, возьмите пророка Моисея. Как он стукнул потом посохом в скалу, не стерпел. Уже 40 лет. Входил по пустыне, вот казалось бы, ну вот, еще чуть-чуть, пару шагов, и вот ты вот в земле ханаанской. А он не стерпел, бах, стукнул, вода полилась, конечно, народ напился, но Бог ему сказал, ты не войдешь в царство, ой, в землю ханаанскую не наследуешь. Только с горы посмотришь на нее, с неба, и все. То есть, понятно, Библия говорит об этом, даже это маленький пример таких великих людей. И тут же сразу вопрос, имеем ли мы право на нетерпение. По идее, если мы читаем Писание, если мы верующие, то ответ будет однозначен. Нет, у нас нет права проявлять нетерпение кому-либо было. То есть Бог конкретно и открыто говорит об этом в Библии. Смотрите, в 1 Фессалоникийцам, 5 главе, 14 стихе написаны такие слова. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Это Павел говорит, наставляет эту церковь. «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Понятно? Ну, хорошо сказал, да, будьте долготерпеливы. Как это практически сделать? Как вот этого достигать все? Это, конечно, теория, это все хорошо, но как на практике это сделать? Но прежде чем к этому перейдем, я хотел бы затронуть один вопрос, просто размер, где вот заканчиваются границы этого терпения. Вы знаете, мы часто говорим, у каждого терпения есть свои границы, да? И вот так человек думает, ну хорошо, сколько там терпеть, когда ему переставать, может, надо терпеть уже, и как это библейски обосновано. И вот как раз апостол Яков в 7 стихе говорит такие слова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа». Границы ясны. До пришествия Господа. И не думайте, что это к братьям только относится. Вначале он говорит всем христианам, рассеянным по землям, по разным. То есть те, кто верует в Иисуса Христа, касаются эти слова. То есть до пришествия Господа. И дальше он продолжает. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Конечно, мы касались этого вопроса. Это не как у нас, вот кран открыл или поехал, закупился этой водой. Там в Израиле очень жесткий климат, и если дожди не будут от Бога посланы, то все, пропал урожай. И вот человек может от апреля или от мая месяца до сентября ждать дождь, и там засуха будет, ладно, роса будет опадать, но он все равно зависим от этого дождя. От позднего дождя, это который в апреле, в мае, и от раннего, который первый там после засухи идет. Но здесь он как раз и сравнивает, когда человек ждет и долготерпеливо ждет, когда же Бог пошлет воду. И интересно, вот был пример такой библейский тоже о терпении, долготерпении, когда, помните, к Иисусу Петр подошел, спрашивает, сколько раз прощать? Мы знаем, вот в Матфея 8 главе 21 стихе говорит, тогда Петр приступил к нему, Господу, и сказал, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? По еврейскому поверью, такого вот до трех раз, это раввины говорили, это вообще уже, если ты третий раз просил, ну значит ты уже все, точно, да, точно долготерпеливый. Третий раз уже можно даже это, уже чересчур было. А Петр здесь подходит к нему, к учителю и говорит, до семи ли раз, то есть он эту планку, можно сказать, в своем видении гораздо перешагнул. Не до трех, а сказал, ну ладно, ну до десяти много, но до семи, вот может до семи раз. Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семидесяти, семидесяти. То есть я когда начинал, я думал, ну сколько это если умножить? Так, дело даже не в этом здесь, да, просто Иисус привел такую цифру, которая для них была, ну просто как у нас один, ну много-много нулей, которые мы даже посчитать не можем. Ученые пользуются такими всякими формулировками. То есть бесконечное множество раз. Если это говорит о долготерпении, то есть оно должно у нас быть бесконечным долготерпением. И, конечно, когда Петр, читая вот из тройки таких-таких вот сильных апостолов, он подходит к нему, почему он задает такой вопрос? И Бог знает, почему, что движет им. И что движет нам, когда мы, ну сколько его терпеть можем, там, когда... Он знает сердце наше. Он почему, он знает, Господь, почему христиане задают вообще такие вопросы, которые для них, для христиан должны быть, ну, раз и навсегда решенными. Он-то знает, что у нас сердце находится. И он и говорит в Луке в 6 главе, и эти слова мы часто слышим, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. И написано, от избытка сердца говорят уста. То есть, когда человек что-то злое говорит, как бы он это красиво не приписывал, он говорит, от избытка сердца говорят уста. И много раз знаю такое, что не может хорошее дерево плохие приносить плоды. Или плохое дерево хорошее. То есть это как раз нас и потихоньку подводит вот это, к решению этой проблемы недолготерпения. А именно вот как достичь долготерпения. И здесь вот как раз вот дальше, вот, если мы читаем, это вот хорошо так описано. Вот Библия, она так вот, если внимательно читать, она очень хорошо советы дает, как это все делать практически. И в 8 стихе он пишет: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается». То есть как Иисус, так и Яков в послании своем говорит: укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. То есть Писание нам показывает, что вот это вот недолготерпение, когда мы кого-то терпеть не можем, это вот процесс нашего сердца. Внутри что-то в нашем сердце происходит не то, что рождает такие плоды, когда мы срываемся и не можем кого-то терпеть, или в какой-то ситуации мы не можем себя вести правильно. То есть это Писание показывает духовный внутренний процесс сердца. Ну, сразу вопрос такой: что значит укрепить сердце? Это что, какие-то травы принимать теперь, чтобы сердце ровно билось все время, чтобы давление не поднималось? Или что это такое? Или вообще вопрос можно задать по-другому: а как укрепляется сердце? Укрепите сердца ваши, красиво звучит поэтически, но как укрепляется? Или для чего это надо? То есть мы знаем, в начале самого послания Якова говорит, уже затрагивает эту тему, он говорит: радуйтесь, христианам, говорит, когда впадаете в различные искушения. То есть там слово используется искушение, но больше оно переводится как испытание. И сразу здесь можно сказать, что если в принципе мы стойко переносим вот эти испытания, то тогда это просто испытания остаются. Но если мы начинаем на них как-то неправильно реагировать, тогда они превращаются в искушение. И вот когда он говорит: радуйтесь, когда впадаете в различные испытания, для чего? Потому, зная, потому что испытание вашей веры производит терпение. И дальше он по цепочке так разматывает: а терпение должно иметь совершенное действие. Чтоб, и для чего? Да? Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть вот эта цель, вот для чего они вообще приходят, вот эти всякие ситуации в нашу жизнь. Да, то есть Яков в самом начале Писания произносит одно как бы незаметное слово, которое нас как раз нам может ответить на вопрос, как нам укрепить сердце. Вот и внимательно, если читаем, он говорит: с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания. И вот испытания. И вот это слово, которое идет, зная, то испытание вашей веры производит терпение. Так получается, что должен знать христианин, чисто практически? Он должен знать, что испытания происходят по желанию Бога в нашей жизни, для того, чтобы нас сделать совершенными. Дальше Яков в своей первой главе пишет: лишь даяние доброе и дар совершенный приходит свыше. То есть зло от Бога не приходит. Если мы реагируем неправильно, зло начинает сходить из нас, потому что он говорит, каждый увлекается, обольщаясь собственной похотью. Он неправильно реагирует на эти испытания. И человек должен знать, что от Бога зло не приходит. Но приходит для того, что такие испытания, чтобы нас как-то сделать совершенными. У Бога благая цель, когда Он допускает в этой нашей жизни испытания. Но он также Яков говорит, но у каждого не хватает мудрости, понятия этого. И он дальше говорит, если у кого не хватает мудрости, то допросит у Бога. И он даст ему, без упреков, без всяких, просит у Бога. И дальше вот интересно, как просить? Часто люди пускаются в такое мистическое путешествие. Как просить у Бога это все? Но тут Писание в той же самой главе нам ясно и понятно говорит, как это происходит, просение у Бога. Мы берем, у нас есть нужда, испытания, мы берем, открываем Библию и начинаем смотреть, как я должен реагировать на него. Как хочет Бог, чтобы я на него реагировал. И все написано в Библии. И дальше он и говорит в той же главе, в 25 стихе: «Но кто вникнет в закон совершенный?» Понимаете, когда он вначале сам он говорит, испытания приходят в нашу жизнь, чтобы сделать нас совершенными. И он говорит, как это сделать, как это делается? Он говорит, «Но кто вникнет в закон совершенный?» То есть Слово Божие. «Закон свободы. и пребудет в нем, не просто полистает так, ну, посмотрел, хорошо, но и пребудет в нем, то есть задумается, что там написано. Тот, будучи не слушателем забывчивым, ведь Слово Божие нам говорит, когда мы читаем, в нашем мозгу происходит звук, мы слышим, что Слово Божие проговаривает нам. Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. То есть, понятно, вся цепочка расложена. Пришли испытания, у нас терпения нет, как нам делать? Но мы хоть знаем, что испытания делают нас совершенными. Мы берем Слово Божие, мы не знаем, как правильно реагировать, просим Бога явить Его волю в Своем Слове, Он явил ее. Мы читаем по этой ситуации, что нам сделать. И когда мы вникаем и практически начинаем применять это в нашей жизни, только тогда Слово Божие начинает работать. Многие люди останавливаются на каком-то этапе. Взяли, открыли, почитали, но забыли. Другие взяли, вникли, но тоже забыли, не применили. Помните, мы как-то говорили, что 10% всего, вот я то, что вам сегодня говорю здесь, или где-то кто-то с вами разговаривает, вы всего максимум человек, самый такой, который хорошо слушает, он запомнит всего 10% от того, что я говорил. Но если мы не только слушали, но и видели, то где-то еще 30% прибавляется. Но 60% происходит тогда, когда человек не только слушает, видит, но и делает. Это было везде. Я вот поваром учился, что толку, если бы я стоял возле шефа-повара и весь день смотрел так, как он режет там. Ни разу не взял бы нож в свои руки и не стал бы сам пробовать это все. И так же в любой профессии, так же и в христианстве. Тот только просто слушает, приходит, напитывается, но живет своей жизнью, он так и никогда не познает радости христианского служения Богу, хождения перед Богом. Он должен это испытывать. И когда он поступит, у него практически появляется опыт, как двигаться, как ходить в Боге. И тут же, как бы ходить далеко не надо, Дух Святой предлагает простой тест, чтобы узнать, а на правильном вообще ли я пути, то есть хорошо, такой эксперимент я провожу, как мне узнать. И интересно, вот я одну историю прочитал, в одной церкви решили одного взять диаконом устроить, то есть он довольно был такой молодого возраста, ну что значит молодой, там от 20 до 40, да, вот в этом пределе. И вот решили его на диаконскую должность в церкви взять, и не знали, совещались братья, и решили вот старому старейшину, который был основателем церкви, они сказали, ты как-нибудь посмотри, проверь его, мы не знаем, и как ты скажешь, так и будет. И он сказал, окей, пришлите мне этого молодого, и он подошел к молодому человеку и говорит, ты приходи ко мне в 6 утра завтра домой ко мне, мы с тобой помолимся, будем молиться, разговаривать. Ну хорошо, пришел в 6 утра к нему домой, звонит, а тут его сын выходит и говорит, знаешь, он говорит, он сейчас так молится, не хочу ему мешать, подожди. Ну, окей, говорит, хорошо, подожду. Сел там на лавочку рядом с домом, ждет, тут не выходит. Раз, два, тут его нету. Он ждет, ждет, а тот в обед только открывает, тот сидит там. Он говорит, ну, о, молодец, дождался. Только, говорит, я, перед чем мы, говорит, мы вообще будем разговаривать, скажи мне слово «рыба» по слогам. Ну, тот взял по слогам, сказал ему слово «рыба». Тот, ну, все, понятно, можешь идти. То есть, вот так он проверил его терпение. Стал ли тот ему там говорить, да я тут целый день сижу уже, да, тут уже сколько часов жду. Все, такой пример, да. Он взял, говорит, понял, что этот человек может снести вот такие всякие вещи над ним. У него хватает долготерпения. То есть, и также в нашей жизни проявляя, как его проверить, как определить, а есть ли у меня долготерпение. Я думаю, что многие знают, и я в том числе, что, ох, мне много надо над этим работать еще. Да? Хорошо, когда все так хорошо, все так, никто тебя не провоцирует, и вот так вот молишься, думаю, Бог, чтобы меня отвел от этих всех, там, провел по этим тайным тропам, где меня никто бы никогда не затронул, не посмотрел бы косо. Но Бог вот так вот и посылает нам. И как бы проверить, как вот этот внутренний процесс сердца, как он внешне проявляется вообще у нас. И дальше он, то есть вот в 1 главе 26 стихе Яков говорит, если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Вот это слово благочестие, оно имеет такое значение, вот человек, когда в церковь входит такой набожный, он посещает богослужение, он участвует где-то, вот он считает, что он благочестивый, он любит Бога, служит Ему, и он как раз ему говорит, если кто думает, что вот такой правильный христианин вы, но не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие, то есть поклонение Богу его пустое, оно ничего не стоит. И как раз вот это вот, почему, как это так, как ничего не стоит. И вот как раз вот мы опять возвращаемся к этому слову, знает, потому что христианин знает. И там же Яков говорит, гнев человеческий не творит правды Божьей. То есть как бы там он, мы не пытались выкрутиться, что нас спровоцировали, вот они виноваты, да, что я так отреагировал, я отреагировал. Яков конкретно говорит, гнев человеческий не творит правды Божьей. Никак вы не можете там сказать, что вот вы не виноваты. Слово Божие. И он как раз говорит в 3 главе, тоже индикатор такой интересный говорит, но если в вашем сердце вы имеете зависть и сварливость, опять же, опять сердце там, вот видите, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не мудрость, нисходящая выше, а земная, душевная, бесовская. То есть, если вы даете себя как-то спровоцировать на гнев, на нетерпение, то знайте, это точно не от Бога. Это душевная, земная, бесовская мудрость. Это вы, если вы начинаете оправдываться, это точно не от Бога, это от дьявола. И он почему говорит? Ибо где зависть и сварливость, она там кипит, а потом как вулкан, как выстрели, да? Там неустройство и все худое. И он сразу говорит, но мудрость, сходящая свыше, если от Бога, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Опять слово, знает, хороший индикатор, христианин должен знать, знает. Также и Яков говорит эти слова в 1 Коринфянам 13, знаете, про любовь, да, вот эти все и такие, много проповедуются. А что там говорит? Любовь долготерпит. Да, это уже потом, да, пошло. Первое слово, любовь долготерпит. Или, допустим, вы знаете, вот про Духа Святого мы говорим, да, вот Дух Святой, и плоды Духа Святого в Галатах 5 главе апостол говорит, плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение. И потом милосердие, вера, сострадание, на таковых нет закона, дальше пошло. Из-за этого апостол и предупреждает, в 9 стихе он говорит, не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. То есть, вот интересно, что как раз вот, когда смотришь, не сетуйте, это слово такое, то есть, оно включает в себя, когда мы, знаете, начинаем вот причитать. Когда мы начинаем, вот раньше было как хорошо, а сейчас что-то не очень. Или там, а может быть в будущем будет еще лучше, а сейчас ай. Или как бы там, а вот он такой меня вот постоянно достает, или она меня постоянно достает. И вот, вот такие неплохие, да, или, допустим, начинает сетовать, когда... Как это им хорошо, а мне плохо? Почему это вот другим братьям, сестрам хорошо, их никто не трогает, а вот у меня постоянно вот это. Вот это и есть, не сетуйте друг друга. Вот это вот буза в церкви, когда начинается вот это вот я бедный, несчастный, остальные все такие счастливые, это как раз вот сетуйте. И он говорит, братья, не сетуйте друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Интересно, сразу такая перспектива, вот можно подумать, как это так? Я вот, значит, сейчас сетую, значит, вот я чуть-чуть вот говорю какие-то нехорошие слова, и, значит, я буду осужден, потому что судья стоит у двери. Не за это будет человек осужден. А как раз Яков говорит, что вот это показывает, что у человека внутри, в сердце. И если он только этим живет, то Яков говорит, значит, ты можешь быть даже неверующий человек. И если у тебя вот это сердце кипит, и ты постоянно в этом находишься, сетуешь, и вот и ругаешься, и ты недовольный, и все, это показывает, что у тебя там внутри. И он говорит, не сетуйте друг на друга, чтобы не быть осужденными. То есть придет такой момент, оказывается, все станет на свои места, и оказывается, то, а я-то и неверующий, оказывается, был. вся вот эта пелена сойдет, вот это все, да, и перестанешь перед Богом, он как, это, как прозрачный лист перед ним, перед Богом. Оказывается, вот неверующий Яков говорит, подумайтесь, если у вас есть такое внутри, то вы можете быть осужденным. Посмотрите еще на одну причину, почему не надо сетовать друг на друга. Это, конечно, понятно, на мощную, великолепную картину. Вот когда я читал, интересно было, как вот Дух Святой показывал приближение Бога. Он говорит в 7 стихе, «Будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Потом 8 стих, «Долготерпите, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». И дальше 9 стих, он говорит, «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными, вот судья стоит у дверей». То есть понятно, что когда Петр, я когда читал послание Петра, там такое написано, готовому открыться в последнее время. Царство небес, оно готово открыться в последнее время. То есть представьте, вот дверь, и вот, ждет, полнота времен настанет, и дверь откроется, она готова. Она уже не там, что она там собирается, она уже стоит, все готово, и ждет, когда вот это все вольется в нашу жизнь, когда придет Господь. И он говорит, вот судья стоит у дверей. То есть для кого-то может показаться, ну понятно, где-то какой-то Иисус там далеко, но для верующих это очень огромный пункт мотивации. Мы часто вот думаем, да, когда он придет, пришествие, некоторые говорят, 2000 лет уже не приходит, где ваш там Господь? Есть люди, которые говорили, что вот-вот, завтра придет или там через месяц. И творили всякие такие неразберихи. А Бог конкретно говорит, как тать ночью. Но я, когда размышлял над этим, я понял, что, в принципе, для каждого он придет тогда, когда мы спустим последний вздох из наших легких. У этого может случиться через пару лет, у этого может случиться через час, у кого-то может через 40-60 лет, кто-то и за 100 заживет. Но факт то, что если он за это время не придет фактически, пока мы будем в теле, то он придет тогда, когда из нас последнее дыхание выйдет. Вот и все. И когда так мы времени, ко времени относимся, то вот эти 2000 лет, в принципе, они никакой роли для человека не играют, то, что там-то было. И для человека играет вот эта только роль, когда он появился на свет, живет, как он живет с Богом. И когда придет этот момент, вот судья стоит у дверей, он говорит, задумайтесь, задумайтесь. Это как раз хороший показатель того, перепроверить свое сердце, что у вас там на самом деле есть. Ладно, если у вас какие-то случаются такие, ну, бывает такого, и вас кто-то спровоцирует, и вы, о, а это я не знал, что у меня еще в сердце осталось этого. О, надо здесь поработать. Молишься, убираешь Божьим словом. А когда вот из дня в день вот это вот муравьиный рой там в сердце находится, и все вокруг виноваты, и только мы одни белые пушистые, то тогда надо задуматься, что это на самом деле такое происходит. И он как раз вот это вот показывает разница Божьего долготерпения с нашим долготерпением. Вот мы как раз, вообще даже это две разные сферы, которые даже сравнивать нельзя. И слава Богу, что мы не Бог. У нас бы бах и все, сразу бы все бы там это. А Бог терпит, терпит, сколько долго терпит, посылает, Библию читаешь, думаешь, ну как так, человеку давно бы уже терпение лопнуло, а Бог нет. И как раз вот Петр и говорит, для чего Бог это делает, для чего? Петр во 2 Петра, в 3 главе, он говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Как раз вот Яков и говорит, задумайтесь, что в вашем сердце, если зависть и сварливость вами руководит, то вы можете быть осужденным, придет тот момент, когда Бог спросит, с вас, за этого. И он говорит, не терпит, но желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все, абсолютно все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, как вор ночью, неожиданно. И тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Нам же, он говорит про христиан, впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И в этом также проявляется уже наше долготерпение, что мы все-таки ожидаем. Помимо того, что мы терпим вот эти мелкие ситуации в нашей жизни, самым главным таким стимулом, что мы ждем Бога, вот там мы будем с Ним. Вот это мы ожидаем. И мы ради этого, что мы будем там с Ним, мы готовы здесь терпеть вот эту всякую мелочь, неразбериху. Но пока мы здесь, апостол Павел, так же, как и Яков, призывает нас к долготерпению. И он говорит в Колоссянам 3 главе: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил, так и вы прощайте». Конечно, большим ободрением является для меня, тоже являлось, я думаю, является для вас, это свойственно нам, что мы не одни в этом процессе. Что есть люди, были люди, здесь есть люди, будут люди, пока этот мир существует, которые проходят ту же самую дорогу, как и мы. Я вот разговаривал недавно с одной женщиной, мы затронули разговор, да, и было такое, что не все признаются, что бывают у нас проблемы, у нас какие-то переживания, но мы думаем, все вокруг святые, вот я одна такая, или я один такой, грязный, ничтожный. Все испытывают какие-то испытания, проходят через жизнь это. И как раз вот это большое утешение для нас является, что и до нас люди прошли, и сейчас проходят. То есть этот путь проделали другие братья и сестры. Яков говорит в 10 стихе, в 5 главе, в пример злострадание и долготерпение возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. Мы знаем эту историю, как Иов, каким искушением, испытанием он подвергся. Это величайший пример долготерпения. И мы знаем, что на его примере показал Господь, что как бы нам плохо в жизни не было, как бы на нас не свалилось какие бы испытания, переживания, болезни, что бы только это, мы знаем, что Бог соблюдает нас ко спасению. На примере Иова. Апостол Петр, вот когда, вот помните, Иов, к Иову подступал сатана, и то он был как на цепи, он не мог ему дальше причинить, чем Бог сказал, предел такой, и все. И апостол Петр, когда он пишет послание своему, утешает христиан, он пишет: «Противостойте дьяволу, ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Мы не одни, это большое утешение. И апостол Павел также говорит в Евреях в 11 главе, он пишет: «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемыми, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельственные в вере не получили обещанного». Почему? При жизни. Потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Бог, Он немедленно прекращает какие-либо испытания с нами, страдания, которые мы иногда не понимаем, как только Он достигнет своей цели в них, когда мы делаемся совершенными через них. Он сразу прекращает. О, мы знаем, что они строго дозированы, если можно так выражены. Там нет такого, что Он, да, и все. Там точно знает, если Бог дает нам веру, через Писание мы знаем, это дар Божий, не от нас. Если Он дает веру, Он знает, насколько она прочна. И в христианском человеке, в христианине, он всегда знает, насколько его вот я могу вот так вот чуть-чуть испытать, чтобы его переплавить, чтобы он стал ценнее золота, чтобы стал совершенным, еще в более образ Сына моего Иисуса Христа. Он знает это. На примере с Иовом, опять же, Бог показал это нам. И подводя как бы итог своим словам, апостол Павел говорит также, в Римлянах, в 15 главе, 4 стих, он говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». Смотрите, чтобы мы терпением и утешением из Писания, опять же, Слово Божие, сохраняли надежду. И почему Иаков говорит в 11 стихе в конце: «Потому что Господь весьма милосерден и сострадателен». весьма милосерден и сострадателен. Конечно, большим утешением является то, что этот путь проделают братья и сестры на земле, что мы не одни, что мы можем в своих нуждах обратиться к кому-то, посоветоваться, вместе помолиться, вместе в посте постоять, как-то где-то совета какого-то открыть. Но самым большим утешением, и для меня является оно наивысшим утешением, и надеюсь для вас, то, что этот путь не только проделали люди, святые люди, но этот путь проделал сам Иисус Христос, сам Бог. Это самое большое утешение для меня. И как раз он и говорит в 1 Петре такие сокровенные слова для сердца. Смотрите, он говорит, ибо то угодно Богу, чтобы кто, помышляя о Боге, переносит страдая несправедливо. Смотрите, то угодно Богу, что кто в этих страданиях, когда вот сталкивается на нас испытание, когда вот-вот терпение лопнет, и Бог говорит, только мне то угодно, если кто переносит вот это, думая о Боге, вспоминая слово, страдая несправедливо. Он и дальше говорит, и что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за ваши же дела, за проступки? За ваш длинный язык вы на вас нападают или за какие-то дела другие. Но если вы, делая добро и страдая, терпите, то это угодно Богу. И почему? Он говорит, ибо мы к тому и призваны. Это мы, верующие, мы к тому и призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по Его следам. И когда Он говорит... Он не сделал никакого греха. Сам Иисус Христос не сделал никакого греха, в отличие от нас. И говорит, не было лести в устах Его. Не то, чтобы Он там за язык какой-то пострадал за свой. Будучи злословием, когда на Иисуса Христа сыпались вот эти злословия, Он не злословил взаимно, то есть не ругался так, я тебе, ты мне. Страдая, не угрожал, но предавал все ту судьи праведному. В этот момент, когда сваливается, то он просто брал и молился Отцу. Он предавал это судье праведному. И дальше говорит, он грехи наши сам своим телом вознес на древо. Он сам на крест пошел за наши грехи. Он говорит, ранами его мы исцелились. Для чего? Дабы мы, избавившие от грехов, жили для правды. Часто мы слышим одно выражение, оно меня очень тронуло, когда я читал, эти строчки из Библии, когда готовился проповеди, и мы часто слышим это выражение, но мало придаем. И какой глубокий смысл в нем лежит. Господь терпел и нам велел. Аминь.